Гурт повиновался с необычайным проворством, а Вамба и еврей пошли вслед за ним, удивляясь внезапной перемене в поведении свинопаса.
«Мой мул! Где же мой мул?» — воскликнул еврей, как только они вышли из калитки.
«Приведи сюда его мула», — сказал пилигрим. «Да и мне достань тоже мула. Я поеду с ним рядом, пока не выберемся из здешних мест. После я доставлю мула в целости кому-нибудь из свиты Седрика в Ашби. А ты сам...»
Остальное пилигрим сказал Гурту на ухо.
«С величайшей радостью все исполню», — отвечал Гурт и убежал исполнять поручение.
«Хм, желал бы я знать», — сказал Вамба, когда ушел его товарищ, — «чему вас пилигримов учат в святой земле?»
«Читать молитвы, дурак», — отвечал пилигрим, — «а еще каяться в грехах и умерщвлять свою плоть постом и долгой молитвой».
«Нет, должно быть чего-нибудь покрепче этого», — сказал Шут. «Виданное ли дело, чтобы покаяние и молитвы заставили Гурта сделать одолжение, а за пост и воздержание он дал бы кому-нибудь мула? Ха, думаю, что ты мог бы с таким же успехом толковать о воздержании и молитвах его любимому черному Борову».
«Эх ты», — молвил пилигрим, — «сейчас видно, что ты саксонский дурак и ничего больше».
«Нет, ты правильно говоришь», — сказал Шут. «Будь я норман, как и ты, вероятно, на моей улице был бы праздник, а сам я слыл бы мудрецом».
В эту минуту на противоположном берегу рва показался Гурт с двумя мулами. Путешественники перешли через ров по узкому подъемному мосту шириной в две доски, размер которых соответствовал ширине калитки и того узкого прохода, который был устроен во внешней ограде и выходил прямо в лес. Как только они достигли того берега, еврей поспешил подсунуть под седло своего мула мешочек из просмоленного синего холста, который он бережно вытащил из-под хитона, бормоча все время, что это перемена белья, только одна перемена белья, больше ничего. Потом взобрался в седло с таким проворством и ловкостью, каких нельзя было ожидать в его преклонные годы, и, не теряя времени, стал располагать складки своего плаща так, чтобы совсем не видно было мешочка. Пилигрим сел на мула менее поспешно и, уезжая, протянул Гурту руку, которую тот поцеловал с величайшим почтением. Свинопас стоял, глядя вслед путешественникам, пока они не скрылись в глубине леса. Наконец голос Вамбы вывел его из задумчивости.
«Знаешь ли, друг мой, Гурт, — сказал Шут, — сегодня ты удивительно вежлив и сверх меры благочестив. Вот бы мне стать аббатом или босоногим пилигримом, тогда и я попользовался бы твоим рвением и усердием. Но, конечно, я бы захотел большего, чем поцелуй руки».
«Ты не глупо рассудил, Вамба, — отвечал Гурт, — только ты судишь по наружности. Впрочем, и умнейшие люди делают то же самое. Ну, а мне пора приглядеть за стадом».
С этими словами он воротился в усадьбу, а за ним поплелся и Шут. Тем временем путешественники торопились и ехали с такой скоростью, которая выдавала крайний испуг еврея. В его годы люди обычно не любят быстрой езды. Пилигрим, ехавший впереди, по-видимому, отлично знал все лесные тропинки и нарочно держался окольных путей, так что подозрительный Исаак не раз подумывал, уж не собирается ли паломник завлечь его в какую-нибудь ловушку. Впрочем, его опасения были простительны, если принять во внимание, что в те времена не было на земле, в воде и в воздухе ни одного живого существа, только, пожалуй, за исключением летающих рыб, которое подвергалось бы такому всеобщему, непрерывному и безжалостному преследованию, как еврейское племя. По малейшему и абсолютно безрассудному требованию, так же, как и по нелепейшему и совершенно неосновательному обвинению, их личность и имущество подвергались ярости и гневу. Норманы, саксонцы, датчане, британцы, как бы враждебно они ни относились друг к другу, сходились на общем чувстве ненависти к евреям и считали прямой религиозной обязанностью всячески унижать их, притеснять и грабить. Короли нормандской династии, подражавшие им знать, движимые самыми корыстными побуждениями, неустанно теснили и преследовали этот народ. Всем известен рассказ о том, что принц Джон, заключив какого-то богатого еврея в одном из своих замков, приказал каждый день вырывать у него по зубу. Это продолжалось до тех пор, пока несчастный израильтянин не лишился половины своих зубов, и только тогда он согласился уплатить громадную сумму, которую принц стремился у него вытянуть. Наличные деньги, которые были в обращении, находились главным образом в руках этого гонимого племени, а дворянство не стеснялось следовать примеру своего монарха, вымогая их всеми мерами принуждения, не исключая даже и пыток. Пассивная смелость, вселяемая любовью к приобретению, побуждала евреев пренебрегать угрозой различных несчастий, тем более что они могли извлечь огромные прибыли в столь богатой стране, как Англия. Несмотря на всевозможные затруднения и особую налоговую палату, о которой уже упоминалось, называемую еврейским казначейством, созданную именно для того, чтобы обирать и причинять им страдания, евреи увеличивали, умножали и накапливали огромные средства, которые они передавали из одних рук в другие посредством векселей. Этим изобретением коммерция обязана евреям. Векселя давали им также возможность перемещать богатство из одной страны в другую, так что когда в одной стране евреям угрожали притеснение и разорение, их сокровища оставались сохранными в другой стране. Упорством и жадностью евреи до некоторой степени сопротивлялись фанатизму и тирании тех, под властью которых они жили. Эти качества как бы увеличивались согласно с преследованиями и гонениями, которым они подвергались. Огромные богатства, обычно приобретаемые ими в торговле, часто ставили их в опасное положение, но и служили им на пользу, распространяя их влияние и обеспечивая им некоторое покровительство и защиту. Таковы были условия их существования, под влиянием которых складывался их характер – наблюдательный, подозрительный и боязливый, но в то же время упорный, непримиримый, изобретательный в избежании опасностей, которым их подвергали.